Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Церковная жизнь в блокадном Ленинграде. Как она вообще была возможна под бомбежками и во время голода? Евангельский Закхей, который залез на дерево. Почему Богу одинаково дороги и святые, и нарушители закона? Работа фонда «Жизнь как чудо» не останавливается никогда. Мы расскажем, как поддержать его подопечных. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник, 27 января, была 76-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Один из тех моментов, наверное, нашей истории, когда слова просто невозможно подобрать, чтобы описать, что там происходило и как выживали люди, и как они погибали. Чудовищный голод и в условиях постоянной угрозы смерти в человеке, говорят, проявляется вся его глубинная природа, и кто-то способен в такие моменты на подлость, а кто-то ценой собственной жизни спасает других. В блокадном Ленинграде было и то, и другое. Много написано об этом, много фильмов снято, и думаю, что не все факты еще до конца изучены. Мы решили сегодня посвятить тему недели разговор о том, а какой была церковная жизнь в те годы в Ленинграде. Священники, которые под взрывами и еле двигаясь уже от голода, все-таки добирались до храмов. Сотни, а потом и тысячи ежедневно погибающих людей, которых отпевали, и множество живых, которые в церкви видели свою единственную надежду. Как это было? На связи с нами Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Алексей Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер. Самое главное, конечно, то, что продолжали действовать храмы, совершалась литургия, в этих храмах были люди. И с точки зрения, ну, такой общей картины, ну, действующий храм, промерзший, с промерзшими стенами, люди, которые в этот храм пришли, может быть, отдавая последние силы, ну, сопоставим с такими символами сопротивления, как вот люди, которые мерзли в библиотеках, но продолжали свои научные занятия, это мы знаем, есть и даже в кинохронике, это люди, которые берегли зерно, и ни зернышко не пропало, потому что это было зерно особое, были опытные экземпляры. Это символы сопротивления. Что касается внешних каких-то обстоятельств, то руководство города прекрасно этот момент осознавало, даже оказывало поддержку храмам. Храмам выделялся когор и выделялась мука для того, чтобы литургия не прекращалась и продолжали ее совершать. Богослужения были приурочены таким образом, чтобы люди не попадали в комендантский час. Кстати, священнослужители имели пропуск, потому что добираться им приходилось, естественно, пешком, часто с другого конца города. Вот чтобы они могли успеть к службе, они имели пропуск нахождения во время комендантского часа. Пасху ночную, первая военная Пасха, 5 апреля 1942 года, ночной службы не было, служба была ранее, в пасхальную ночь город подвергся бомбардировкам вражеским. В этом видели определенный умысел, это особенно возмущало верующих ленинградцев. Храмы, которые действовали, они не все относились к патриаршей церкви. Большинство, да, всего храм было около 10, был очень сплоченный, надо сказать, и большой обновленческий приход Спасо-Преображенского собора, и была одна церковь непоминающих. Вот интересно, что обновленческая община, так же, как и община православная, очень активно включилась в патриотические начинания, это и сбор средств, это и помощь раненым, даже православные люди предлагали открыть госпиталь, памятуя о том, что при храме действовал лазарет в горы в годы Первой мировой войны. Ну, это не разрешили, но помощь раненым оказывалась в военных госпиталях, в больницах для гражданского населения. Многие священнослужители ночевали в храмах, потому что уже не было сил добраться до своего жилища. У многих дети были на фронте, Ну и такой показатель того, что православное духовенство, немногочисленное, осажденного Ленинграда, разделило все трудности с населением, то, что каждый второй клирик скончался в период блокады. Все время блокады в Ленинграде находился митрополит ленинградский и новгородский Алексей Симанский, будущий патриарх. Он жил в Богоявленском соборе, на хорах, там до сих пор показывают эти помещения, они сохранились в таком нетронутом виде, мемориал своеобразный, тоже перенося все тяготы блокады, неотлучно находился там, служил как рядовой священник, ежедневный акафист святителю Николаю, обходил таким своеобразным крестным ходом Никольский собор, благословляя сражающийся город.
Алексей Константинович, вот, кстати, читала о снаряде, который попал в собор, и даже его фрагменты, они, ну, в общем, практически повредили стены комнаты, где жил будущий патриарх Алексей Симанский, и что потом он на эти самые осколки, так, в напоминание о пережитом, часто довольно смотрел и задумывался, что ли. Это действительно так было?
Да, они переданы были Церковный археологический музей нашей академии Московской духовной. Они находятся там в качестве экспоната уже много лет. Хранил он их как памятование о смерти, так он говорил. О самом случае велел не распространяться. Но скоро все это закончится, все это пройдет, не нужно. Не нужно никого пугать, не нужно лишних каких-то разговоров. Ну вот как бы что-то такое небывшее он так это воспринимал. Вообще, надо сказать, с большим стоицизмом в блокадные времена он прожил. Поскольку много, знаете, как ракушек на днище корабля, налипло всякого рода мифов, досужих разговоров, что вот его там снабжали из Смольного, что он был на особом положении. Нет, недавно мне пришлось читать его частную, точнее, очень личную переписку, где он писал благодарностью, вспоминал руководство Ленинграда, которое однажды выделило ему продовольственный пай.
Однажды?
За все время блокады, да.
Алексей Константинович, а если вот говорить о жизни простых священников, я читала фрагменты воспоминаний одного из них. Первые дни блокады – это когда десятки, может быть, там, ну, сотни человек, которых приходится отпевать, и уже второй год блокады – это когда тысячи. Те, которые остались в живых, они как веру не потеряли, глядя вот на это горе всеобъемлющее?
Нет, не потеряли, они продолжали свое служение. Один из священников, протоиерей Ломакин, был даже свидетелем на Нюрнбергском процессе, когда вот касалось страницы, связанной с ленинградской блокадой. Сполна все это пережили, были свидетелями. Никольский собор был завален, был период, эту первую блокадную зиму, штабелями мертвых тел, и даже один из храмов перестал действовать временно. Туда сносили тела умерших перед погребением от церкви Серафимского кладбища.
А я знаю, что читала, опять же, так много людей обратилось к Богу в эти дни блокады, что храмы, они никогда не были так наполнены, как вот в эти дни. И что даже вот к часовне Ксении Блаженной, которую замуровали, да, на Смоленском кладбище в Ленинграде, люди стали приходить и по-прежнему туда вот совали записки, как-то было в иные времена. И, по-моему, усыпальницу Иоанна Кронштадтского, также замурованную, да, тоже размуровали. И люди туда стали прибегать, и там, по-моему, чуть ли даже не бомбоубежище организовали. Это действительно так и было?
Часовня, да. Часовня Ксении Блаженной, да, она потом была закрыта в период правления Хрущева.
Снова?
И открыта уже, кажется, да, да, она была вновь закрыта. Ну, а вот что касается усыпальницы, она была закрыта тоже. Возможно, там и было бомбоубежище, но здания монастыря на Карпухе находились в ведении НКВД. Поэтому люди, верующие ленинградцы, они обычно останавливались у окошечка, которое вело в усыпальницу, они это прекрасно знали, и там даже был выбит на гранитной облицовке крест, я это очень хорошо помню, вот ее в таком закрытом виде, да, уже, конечно, по прошествии многих лет, после блокады, но вот они там молились, и никто им не препятствовал. Ну, а что касается вот погребения усопших, например, митрополит Алексей всех погибших отпевал с нарочитой торжественностью.
Алексей Константинович, а как вот по тем сведениям, которые есть у вас, повлияло вот это героическое, в общем, поведение и священнослужителей, и людей, которые приходили в храмы, на дальнейшую судьбу церкви в Советском Союзе?
Ну, первое время-то об этом писали, но поскольку все эти планы регулировались советом по делам Русской Православной Церкви, где-то до 1946 года помещались материалы, которые освещали жизнь церкви в период войны, в частности, в блокадном Ленинграде. И потом уже были публикации, связанные с 40-летием Победы, наверное, это владыка Петерим Нечаев покойный давал тоже в журнале Московской Патриархии. Были очень интересные воспоминания протоиерея Бориса Пономарева из Можайска, который там был в Ленинграде солдатом. И вот он описывает, как он пришел в собор, как он прошел в алтарь, благословился у митрополита и передал все, что мог ему передать, кусочек хлеба. То он так благосклонно принял и сказал: передайте матушке алтарницу. Ну а что касается общего влияния, об этом было очень мало информации.
Спасибо вам большое за комментарии. И вы знаете, я слушаю вас и понимаю, что, конечно, то, о чем вы говорите, одно из доказательств, наверное, парадоксальных, да, от обратного, присутствие Бога в этой жизни. Потому что если, несмотря вот на такие вещи, все равно церковь и устояла, и даже в блокаду священники какими-то немыслимыми совершенно способами продолжали свое служение, объяснение этому может быть только одно.
Ну, безусловно, и трагедии такого масштаба, они требуют, несомненно, религиозного осмысления, потому что, ну, было всякое, люди веру теряли, и облик человеческий, но были невероятные случаи вот, самопожертвования, ну, само по себе уже такое движение души христианской.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, всего доброго.
Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Луки, где описан эпизод встречи мытаря Закхея со Христом. Мытари — это были такие должностные лица, которые собирали налоги с иудеев в пользу римской власти. А римскую власть, в свою очередь, иудеи на своей территории воспринимали как оккупантов. Поэтому, конечно, мытарей не любили. Ну и справедливости ради, надо сказать, что выбор такой работы, он, конечно, несколько странный для иудея. Это не наркотики продавать, но и ничего благородного в сборе подобных налогов люди тоже не видели. И вот начальник таких мытарей, Закхей, слышит, что рядом с его домом проходит Христос. И он, чтобы его увидеть, залезает на дерево. Можно сказать, что это экстравагантный поступок, но на самом деле это было только начало. Христос увидел Закхея и сказал, что будет у него в доме сегодня же. И, как сказано в Евангелии, все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Что произошло тогда с Закхеем? И всегда ли нам со стороны очевиден вот этот глубокий внутренний процесс, когда человек меняется? В нашей студии иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иванова Вознесенской епархии. Отец Макарий, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот эта история с мытарем Закхеем, в общем, даже начальником мытари, то есть фактически начальником налоговой полиции.
Ни в коем случае. Я вот прямо вас прервал сразу, потому что он не имеет никакого отношения к налоговой полиции. Это проходимец, это баскак, это грабитель. Когда монголы захватили Русь, они присылали своих, так сказать, ставленников, откупщиков, грубо говоря, которые грабили русские деревни, в основном брали рабов, главным образом. И они получали свой бакшиш, хану монгольскому, значит, отдавали то, что они успели награбить. Вот кто такой Закхей.
Как его, коллектором назвать? А? Коллектор?
Или... Баскак, это грабитель. Ну, видите, это негативная сторона. Если он выполняет свои функции, который требовал закон Римской империи. Римская империя все-таки это не монгольская орда. Определенные требования там были, уровень, значит, сбора налогов был, но в то же время была возможность отдавать это дело на откуп местным проходимцам, местным бандитам, которые уже распоряжались по-своему. Это такая двоякая политика была римской власти. Так вот, помните, Спаситель, когда приходит к нему в дом, тот принимает его и говорит: кого чем обидел, возвращу четверицу и часть моего состояния отдам бедным. То есть Закхей приносит обет, решимость отныне и впредь закон не нарушать. И вот тогда он становится параллель, как сказать, аналогом начальника налоговой полиции. Угу. А до этого он проходим, он бандит.
Вы знаете, очень часто сегодня возникает вопрос: вот как так? Человек одной рукой ворует, а другой рукой свечки ставит.
Я цитирую уважаемого нашего президента, вор должен сидеть в тюрьме. Там он может ставить свечки. Есть в тюрьмах у нас теперь храмы, там мы можем ставить свечки. У нас даже
в реальной жизни так бывает не всегда, или во всяком случае восприятие людей, тех, кто ведут себя нечестно.
А вот это верно. Восприятие людей, которые питаются злобой. У нас, к сожалению, есть много людей из так называемых интеллигентов, я смело употребляю это слово, потому что я сам из этой среды, которые живут злобой, которым нужно видеть обязательно кругом злых, плохих людей, потому что они сами плохие. Вот. И он видит, вот этот вор, вот этот ставит свечки не там, вот этот ворует обязательно. Если он ворует, обращайтесь в правоохранительные органы, предоставьте ваше свидетельство того, что он вор, будьте свидетелем на суде и пожелайте ему всего доброго, когда он пойдет в места лишения свободы. А если этого не делаете, не открывайте вашу похабную пасть, прошу прощения за эту грубость, я думаю, что это допустимо, и не клевещите на окружающий мир.
Жестко.
А правильно.
Отец Макарий, то, что произошло с Закхеем, наверное, можно назвать тем самым изменением ума, к которому, по идее, все мы так должны стремиться. Но только последствия этой перемены ума, они таковы, что приходится распрощаться с тем образом жизни, который давал какой-то минимальный комфорт и обеспечивал этой жизни устройство и порядок. Потому что если человек жил вполне себе неплохо, а потом раз так, и получается, что он половину имения раздаст, а если кого чем обидел, воздаст четверо, он с чем останется после этого?
Ну, и те, вот мы с вами-то упомянули, судя по всему, все-таки он не обеднял бы и не обедняет этот Закхей, поскольку, так сказать, в общем, ситуация реальная. Половину, не знаю, какая там половина. Важно, что он становится законопослушным деятелем своего дела. Обратите внимание, вот мытарь, какой-то злой человек, и изгой общества с ним, не общались люди, поскольку это работник, сотрудник оккупантов. Спаситель не требует от Закхея, чтобы он оставил свою должность. И Закхей ее и не намеревается оставлять, он остается в этой должности. Очень существенное соображение. Значит, можно собирать налоги, значит, можно быть начальником мытаря, над мытарями, над сборщиками налогов, и при этом быть верным, верным Господу и верным Христу. Можно. Вряд ли, не знаю, трудно себе представить, чтобы он, будучи начальником над сборщиками налогов, оказывался там, ходил по помойкам, собирал остатки какие-то, вряд ли. Наверное, ему придется теперь подтянуть пояс. Хорошо, слава богу.
Опять же, часто возникающий в связи с этим вопрос, один из самых часто задаваемых. Вот он живет припеваючи, то есть даже если половину имения раздаст и при этом не обеднеет, значит, он много наворовал?
Почему? Он кому чем обидел, возвращу четверицу. Значит, все неправильно приобретенное он компенсирует. Значит, благосостояние, которое он есть, он получил законным образом. И что же в этом плохого? Опять та же самая песня, опять зависть, опять злоба, опять скрежет зубов, опять вот это вот больное совершенно состояние человеческой души, когда человек не может дня прожить, чтобы не увидеть какого-нибудь зла вокруг себя. Вот это очень хорошая аналогия духовного, состояния, знаменитая тоже, я уже, наверное, в 10 разных источниках, есть пчела и мухи. Пчела летает по цветам, всюду ищет нектар, собирает этот нектар, где какой нужно, и производит мед. Муха летает по, сам каким местам, по выгребным ямам, садится, сами знаете на что, не хочу произносить в эфире этого слова, но вы прекрасно понимаете, это дело берет и несет, опять-таки разносит, вам садится на тарелку вашего супа или на котлету, и там тоже это оставляет. Вот это психология мухи, человека, который всюду найдет эту дрянь, и обязательно вам должен принести и вам положить на ваш гарнир, чтобы вы это тоже скушали.
Вы знаете, мне кажется, здесь такой, может быть, даже и психологический момент. Очень сложно принять тот факт, бывает людям, что этого самого Закхея, или этого богатого человека, или этого, против кого там мы сейчас ополчились и прочее, Господь любит так же, как и меня.
Так правильно, так и верно совершенно. Замечание очень хорошее и точное. Это значит, другая есть притча о работниках, при которой пришли который нанимал хозяин виноградник. Помните, да? Наняли работников, они трудились, а потом хозяин нанял других, а потом еще третьих, там четвертых, и последние работали всего один час. И когда им начали выдавать зарплату, то по которым работали, те, которые работали всего один час, получили только же, сколько работали целый день. Те были недовольны. А Хазин говорит, в чем дело, в чем ваша проблема? Что я не могу быть хозяином своим, что ли, своей добротой? Вы, значит, что хотели, то и получили, о чем договаривались, вы свою зарплату получили. Или, говорит, твой глаз такой завистливый, что ты не можешь потерпеть, когда другому что-то хорошее достается. Не нами выдумано, не с нами родилось, не
а
с нами.
Что бы вы посоветовали в такой ситуации?
Покаяться. Покаяться в жадности, в глупости, в злобе, злобу из своей души изгнать. Обнаружить ее в себе, эту злобу, изгнать ее из своей души. Вот без этого никуда. Какие там будут у вас богатые и бедные, вы сами останетесь на этой злобе, как муха будете жить. Это мухи, которые внутри гнездятся. Становитесь пчелами.
А мне кажется, знаете, еще такое, может быть, я, конечно, не права, но вот если представить, что ты, в общем, не работник первого часа, а на самом деле работник 11-го часа. Ну так, если по большому-то счету, что мы так много для Бога, что ли, делаем в этой жизни? И вот то, что это, как это сказать, несправедливость, она на самом деле в нашу пользу, что нас Господь любит так же, как и каких-нибудь великих святых. Может быть, тогда от этого легче станет?
Ну да, но для этого надо... Вот, понимаете, если я не выгоню из своей души злобу, я не смогу вот эти очень разумные, мудрые слова, которые вы сказали, они от меня отскочат, как от гуся вода. Сначала мне надо покаяться, злобу свою из души изгнать. И тогда я вот это любовь к Богу, это благодарность Ему, это спокойное, миролюбивое и радостное приятие того, что есть, и той жизни, которую мне Господь дает, и тех перспектив, которые передо мной открывает. Вот тогда эта возможность у меня будет. А пока я муха, к сожалению, ничего не выйдет.
Ох, спасибо вам за комментарий.
И вам спасибо.
Иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иванова Вознесенской епархии, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И вот у каждого благотворительного фонда, конечно, есть свои особенности работы и правила. И у наших друзей фонда «Жизнь как чудо» одно из главных правил – это не разово оказать помощь ребенку, а сопровождать его на протяжении многих лет. Подопечные фонда – это детки с больной печенью. Им нужны не только операции, но и длительные курсы реабилитации, контрольные осмотры и так далее. Как все это происходит, узнаем от Елены Сипягиной, координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, правильно, Алла, вы заметили, это как раз одна из основных особенностей работы благотворительного фонда «Жизнь как чудо» – это длительное сопровождение подопечных. И в настоящее время наш фонд сопровождает подопечных не только в детском возрасте, но и открыто в прошлом году нами была программа помощи взрослым, в рамках которой те наши детки, которые уже давно перенесли операцию, выросли, но все еще нуждаются в поддержке и стали уже взрослыми, людьми, тоже могут к нам обратиться и получить необходимую помощь. Почему сознательно выбрано такое направление работы? Дело в том, что операции по трансплантации печени, либо тяжелая генетика печени требует долгого, дорогостоящего лечения. Кроме того, почти все пациенты обслуживаются в Москве, а живут они в разных уголках нашей Родины, и банально доехать там с Владивостока в Москву несколько раз в год, вот такие траты на лечение становятся недоступными. Поэтому без помощи благотворительного фонда наши семьи просто не могли бы корректировать лечение, отслеживать состояние и таким образом предотвращать возможное осложнение специалистов в регионах или в каких-то удаленных сельских местах просто нет, которые смогут вовремя заметить ухудшение или отследить анализ, или поменять дозировку принимаемых препаратов. Поэтому мы узкопрофильный фонд, занимаемся только детьми с заболеванием печени и стараемся не оставлять людей, которым мы помогли один раз, ну, на протяжении всего периода их лечения и в трудные моменты, когда реально родители не справляются сами с ситуацией, мы открываем повторные сборы и поддерживаем семью.
У кого сейчас из ваших подопечных самая острая ситуация?
Конечно, каждый из наших подопечных, который открыт на сайте фонда «Жизнь как чудо», вот как чудо.ру наш сайт так звучит, каждому хочется собрать денег, и каждый ребенок для нас срочный. Но сегодня мне хотелось рассказать про Дашу Гудину. Это как раз ребеночек из Брянска, многодетная семья, трое деток. Мама, соответственно, занимается уходом за детьми, за грудным ребенком, за Дашей, она средняя дочка. Папа готовится стать донором, ну и пока он единственный кормилец в семье. Сбор очень трудный для нас. В 2017 году мы уже собирали этому ребенку средства. Тогда они собирались на операцию по трансплантации печени, и Даша благополучно съездила на обследование и встала на учет в клинике Сент-Люк в Брюсселе. У ребенка несколько диагнозов, поэтому было рекомендовано лечиться именно в этой клинике. И бельгийские специалисты смогли сохранить родной орган Даши и дать возможность ей пожить с родной печенью, да, если можно так сказать, еще 2 года. К сожалению, вот сейчас, в этом году, у ребенка произошли ухудшения, и стал вопрос о том, что трансплантация печени все-таки актуальна и нужна. Но за эти 2 года часть средств, которые были ранее собраны на операцию, были уже потрачены на корректирующую операцию, на контрольное обследование. И сейчас для того, чтобы оплатить операцию полностью, у Даши не хватает средств. Поэтому мы открываем сбор на то, чтобы собрать вот эту недостающую сумму. Соответственно, клиника нам выстроила вот этот дополнительный счет на доплату к уже имеющейся сумме на счету ребенка.
О какой сумме речь идет?
35 тысяч евро.
Ого.
Это приблизительно 2,5 миллиона рублей. Все вот эти траты семья попросила фонд взять на себя и собрать средства, потому что папа вынужден будет оставить работу, он планирует стать донором для девочки, и трое детей, мама, в общем-то, они остаются практически без средств существования, только пенсия, пособие, которое они получают по детям, и поддержка ближайших родственников. Это все, на что они могут рассчитывать в ближайшие полгода, потому что это и подготовка к операции, и послеоперационный период. Полноценно работать вот сразу же после перенесенной донорской операции папа, конечно, не сможет. Они не опускают руки, несмотря на тяжелое заболевание второго ребенка, семья живет, верит в выздоровление Даши, и родили еще одну малышку. Они, ну, настоящие молодцы и не теряют оптимизма, но без поддержки фонда, без поддержки добрых людей, да, которые всегда откликаются все-таки в нашей стране, да, на такие ситуации, вот в настоящий момент им не справиться. Поэтому обращаемся очередной раз ко всем, кто мог бы поучаствовать в жизни этой семьи, с просьбой поддержать, помочь нам дособрать недостающие средства, чтобы девочка получила необходимое лечение, и все было хорошо.
Информация есть на сайте какчудо.ру, да, официальный сайт фонда «Жизнь как чудо». Короткий номер для СМС, Лен, какой?
Помочь можно через короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммы, которую вы можете пожертвовать для нашей подопечной Даши Гудиной.
Спасибо вам большое за комментарий и дай бог здоровья Даше, конечно.
До свидания.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Еще раз напомню, подробную информацию о Даше Гудиной можно найти на сайте какчудо.ру. Пишется в одно слово – какчудо.ру. И прямо сейчас можно оказать помощь ребенку, отправив СМС на короткий номер 7715. В содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».